Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Макарий Египетский говорит: «Богу легко все совершить в одно мгновение, только бы ты имел любовь к Нему». Действительно, Бог всемогущ, и применительно к временной протяженности Он ничем не связан, потому что Сам по себе в своих свойствах своей божественной природы, Он и вне времени, и даже вне понятия вечность, потому что мы ведь даже толком и не знаем, что такое время, и тем более не знаем, что такое вечность. Но, можно сказать, определенный парадокс в том, что каждый человек, будучи создан по образу и подобию Божьему, призван с Богом разделить вечность, войти в нее, как в Царство Небесное, сподобиться именно применительно к вечности от этого временного, привременного жития, взойти именно в опыт жизни вечной, который, в принципе, является даром Бога человеку. Но при всем всемогуществе Бога Господу приходится к человеку примиряться. Даже ведь само спасение наше во Христе, если брать евангельскую историю, оно не в мгновение ока совершается, а не считая предуготовительного периода ветхозаветной истории, начало – это Благовещение Пресвятой Богородицы, а венец – евангельской истории после вознесения Господа и воскресения Его, сошествия Святого Духа на апостолов. И это даже и не конец евангельской истории, а начало христианской истории бытия Церкви, которая, поскольку Церковь является богочеловеческим организмом, то евангельская история как боговоплощение в Церкви продолжается. И Бог таким образом устраивает наше спасение действительно не в мгновение ока, а во времени. И применительно к каждому человеку Бог тоже примиряется согласно самого этого человека, характера, талантов, склада, возраста, намерений, выбора свободного. Если человек имеет желание, способность Богу послужить и Церкви Христовой, то Бог примиряется, способствует этому. Если человек долгое время своей жизни ничего о Боге слышать-то не желает, но Бог долго терпит, как разбойник благоразумный спасся в последние минуты своей жизни, первым вошел в рай, так Бог готов любому человеку даровать спасение, если даже в последние минуты своей жизни человек все-таки с покаянием обратится ко Христу. Ну и этого сподобиться надо, потому что пример другого-то разбойника, который в последние минуты жизни хулил Господа, он тоже характерен. Совершенно разные внутренние выборы, внешние проявления этого внутреннего выбора. Служить Богу так, чтобы сесть на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых, как апостолы сподобились, это один выбор, это ученичество у Христа. Спастись, как благоразумный разбойник, это другая все-таки участь. И, в принципе, если брать пример с благоразумного разбойника, а не с апостолов, то это, наверное, все-таки такой рискованный опыт. Есть разница все-таки ходить на зеленый свет светофора или все время бегать на красный. Все время бегать на красный – риск оказаться под колесами транспортного средства какого-нибудь достаточно все равно высок оказывается. И от человека, конечно, от нас требуется ответ Богу, который мы не в одно мгновение могли бы всецело всего себя в это вложить. Хотя, наверное, опыт тех же мучеников, начиная с древности, он говорит, что некоторые сподоблялись. Достаточно короткий период времени так засвидетельствовать свою веру, что, может быть, и не были духовно совершенны, но их свидетельство до крови было так угодно Богу, что подвиг мучеников считается одним из самых высоких. Хотя, казалось бы, преподобнический-то подвиг, он подразумевает духовное совершенство, а порой и бескровное мученичество, но то и другое является примером святости. Но все-таки маловероятно так вот собрать обычному человеку волю в кулак и сказать: «Господи, вот я готов в мгновение ока избавиться от страсти гордости. Вот избавь меня от нее прямо вот сейчас в одночасье, я готов». Вот, к сожалению, так не бывает все-таки, как правило. Чтобы искоренить действием благодати Божией в себе страсти таким спасительным образом, нужно время, нужен подвиг. Причем подвиг такой серьезный, настоящий, не в плане только своей какой-то там суровости, которую можно почерпнуть из житий святых, преподобных же. Чаще всего в наше время, если его бездумно предпринимать, ничего и не получается из крайнего аскетизма, потому что он чаще всего оказывается не с духовным трезвомыслием связан, а с гордостью же. И, как вот здесь святой указывает, Богу все возможно, но нужна ответная любовь к Богу. Не просто на словах, вот, и не в красивых лозунгах, тоже про любовь причем порой, вот, а в каких-то настоящих ее начатках. Если об этом забывать, то любой аскетический пыл, любые подвиги внешние, любые стройки, не обязательно уже коммунизма, а вполне необходимые, как в начале 90-х столько руин отдали, монастырских, храмовых. Можно сказать, мы, как христиане, церковь русская, оказались заложниками этой ситуации. В этом есть какая-то своя такая тоже драма, наверное. Не побоюсь так сказать, потому что нельзя было не взять все эти руины, но их же надо было не просто восстановить, стены монастырские, храмовые и так далее. Их же надо было еще заполнить служителями, насельниками, послушниками, монахами, клириками. Где их было взять? С луны же не падают в готовом виде таковые. Брать надо было, пришлось из того народа, какой в тот момент был. А это было уже, были мы представители, многие из нас, еще советского общества позднего, в котором никаких традиций уже настоящего духовного делания не имело ли уже они места быть. Все было порушено. Уже давно порушено было. Святитель Игнатий Брянчанинов еще в середине 19-го столетия писал с горечью, что монастырская жизнь находится в упадке и разрушена традиция делания духовного, внутреннего, молитвенного, настоящего. Это невозможно восстановить, говорил он. Нас ждут тяжелейшие времена. Они потом настали уже в начале 20-го столетия, но так они же еще больше задавили хоть какие-то попытки возродить настоящее духовное делание внутреннее. Откуда было взяться этому в начале 90-х годов? Но старцы были, да, сейчас они ушли уже, можно сказать, несколько союзно, или точнее всероссийски известных старцев. Они от великой скорби такими стали, которую претерпели в лагерях и ссылках, и тюрьмах середины 20 века. Их это действительно закалило, как святых. Но больше таких нет. И с чего бы они сейчас среди вот более уже помладше по отношению к тем старцам поколения появились бы, потому что стены-то отстроили, а приступили ли к традиции духовного делания, восстановлению настоящему? Это вопрос, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что мало энтузиазма что-то построить, так сказать. Вот. И все получается одно и то же почти. Это как в анекдоте, какие чертежи бы ни брали, все время автомат Калашникова получается почему-то. И действительно, вот мало энергии просто на внешнее какое-то строительство, на внешнее обустройство даже по христианским лекалам, казалось бы, форм жизнедеятельности, церковной в том числе. Нужно действительно, чтобы опыт настоящей молитвы, он начал бы формироваться, возрождаться, укореняться, прививаться. А это вот без начал христианской любви, ответной к Богу, это вот вряд ли осуществимо Богу и другому человеку. И, вероятно, нам что-то такого, прежде всего, и нельзя... Ну, не то, чтобы совсем этого нет, но не в избытке же все-таки недостает. Надо на это, прежде всего, нам, как современным христианам, обращать внимание. Не на формальные какие-то принципы, не на фарисейские какие-то способы осуществление форм церковной жизни, а на начало такого духовного трезвомыслия, растворенного именно все-таки взысканием любви Христовой, ответной по отношению к Нему и другим людям. Это нельзя сказать, что невозможно. Почему? Это возможно. Если мы за 3 десятилетия смогли столько храмов восстановить, и монастырей, и новых храмов построить, то почему ж не должно хватить энергии и на большее еще, на внутреннее большее, на обращение к настоящей духовной жизни. Господи, помоги нам в этом сподоби нас этого истинно. Аминь.